фактически ставит вопрос об исторической целесообразности. Той самой исторической целесообразности, которая, вступая в противоречие с судьбой индивида, судьбой каждой конкретной личности, на самом деле ставит, отодвигает как бы права личности на второй план. Но мы говорили, что пушкинский Петр полностью оправдан величием тех исторических задач, тех свершений государственных, которые он осуществляет. Но для Пушкина, конечно же, этот вопрос не мог остаться столь однозначно решенным. И уже та проблема о гении злодействия, тот вопрос о возвышающем обмане, к которому мы много раз уже с вами обращались, и тьмы низких истин, все вот эти вот вопросы неизбежно толкали его на более глубокое исследование отношений личности и социума, государства, государственной идеи. Вот по-настоящему борьба этих начал, по-настоящему исследование тех непростых, неоднозначных и не могущих быть сведенными к какому-то однозначному решению вопросов, развернулось в гениальной поэме Пушкина «Медный всадник». В лучшей его поэме, это можно совершенно точно сказать. Надо сказать, что поэму, посвященную Петру Первому, мы говорили об этом с вами, пытались написать многократно, начиная еще с Кантемира. Пушкин делает это в Полтаве, соединяя, как вы помните, эпическое начало с принципом романтической поэмы. Но дальше, дальнейший путь развития темы становится несколько неожиданным. Он не случайно дает подзаголовок своей поэме «Петербургская повесть». Повесть, то есть нечто как бы с самого начала ориентирующееся на реальность ситуации, на нечто реалистическое. И поразительно, что именно в рамках реалистической повести мы сталкиваемся с совершенно безудержной фантазией, фантастикой, когда происходит как бы сублимация всей мифологии, связанной с Петербургом и, собственно, с самим памятником Петру. Мы немножко сегодня об этом поговорим. Интересно, что тот же самый принцип потом используют в петербургских своих повестях, рассказах Гоголь, потому что нос – это тоже такое странное соединение, с одной стороны, как бы реальной подоплеки, реальной ситуации, всей как бы реальной картинки городской жизни и совершенно фантастически разворачивающихся событий. «Медный всадник» был закончен в ночь с 31 октября на 1 ноября 1833 года в Болдино. Однако, надо сказать, что замысел поэмы, вероятно, стал складываться у Пушкина очень рано, еще с 24 года, когда он впервые, находясь в Михайловском, получил известие о катастрофическом петербургском наводнении, произошедшем в ночь на 7 ноября. Когда он будет работать над поэмой, в его распоряжении будет ряд источников. На что вот он ориентировался? Значит, он свидетелем сам, естественно, трагедии не был, и указал в примечании к своей повести о том, что же, собственно, послужило основой для его сочинения. Это журнал. Это журналы и сборник, составленный Берхом, а Берх в своем сборнике, описывающем петербургское наводнение, опирался, кстати говоря, на отчет о событиях Булгарина. И согласно официальным сводкам, правительственным данным, во время наводнения погибло 500 человек и были снесены 462 дома. Но помимо этих материалов, Пушкин, конечно же, широчайшим образом привлекал собственно художественную литературу, причем самую разнообразную. Если вот так вот внимательно посмотреть, то окажется, что поле вот этих вот литературных ассоциаций очень широко. Начиная с вольтеровской оды на Лиссабонское землетрясение, причем совершенно явно принципиальный для Пушкина, потому что именно Вольтер ставит в своей Лиссабонской оде, которая, кстати говоря, перекликается с его повестью «Кандид» или «Оптимизм», ставит вопрос на самом деле о теодицее, то есть оправдании дел и замыслов Бога. Как же Бог попускает такие страшные события? Где же его благое, доброе начало? За что он карает ни в чем невинных людей, ну, тех же самых младенцев, положим. И вот вот этот самый вопрос теодицеи на самом-то деле лежит в подоплеке «Медного всадника». Только дело в том, что это будет совершенно фантастическая теодицея. Вот в этом я постараюсь это сегодня показать, я просто вздрогнул, когда я наконец понял, что происходит, какого уровня вопрос ставит Пушкин в «Медном всаднике». Дело в том, что это будет встреча власти и личности, но в отсутствии Бога. И поэтому высшему началу, которое теперь представляет светская власть, нет и не может быть оправдано. Но помимо Вольтера, огромное влияние на пушкинского «Медного всадника» оказали сочинения Мицкевича. Значит, Соболевский как раз привозит примерно в 1933 году, несколько раньше, сочинения Мицкевича сюда, в Россию, которые, естественно, были здесь запрещены. Это собрание его сочинений, изданные в Париже. Они попадают к Пушкину, причем первые тома остаются неразрезанными, и понятно, почему он знал эти стихи. А вот зато, кажется, третий том, он не только разрезает, но внимательным образом изучает и, кажется, даже берет с собой в поездку в Оренбург. Дело в том, что в этот том входит так называемый отрывок. Отрывок или добавление к третьей части поэмы «Дзяды». Дзяды, то есть предки. Вот предки, дзяды, предки. Так вот, вот эти самые дзяды, это был целый ряд стихотворений, связанных в том числе с российской темой. И вот на два из этих стихотворений Пушкин обращает особо пристальное внимание. Это, во-первых, стихотворение «Алешкевич», «День накануне петербургского наводнения 1824 года». Значит, здесь его взволновала тема предчувствия катастрофы надвигающейся. И, может быть, даже еще более важным для Пушкина был стихотворный отрывок, который назывался «Памятник Петра Великого». Дело в том, что в этом памятнике Петра Великого изображен сам Пушкин. Два молодых поэта, которых читаются Мицкевич и Пушкин, под одним плащом идут по площади и, остановившись, смотрят на памятник Петру, и тогда в уста Пушкина, вот молодого русского поэта, вложен огромный монолог, обращенный к памятнику Петра. Монолог, который на самом деле рисует резко негативное отношение якобы Пушкина к деспотической власти Петра, который выглядит в изображении Мицкевича вот действительно таким самовластным демоном, поднявшим, да, действительно, на дыбы Россию. Я прочитаю сейчас отрывок оттуда. Он причем сравнивает монумент Петра с монументом знаменитым Марка Аврелия в Риме. И вот это сопоставление того торжественно, спокойно несущего императора-философа, коня, который не давит толпу, который размеренным шагом как бы идет через ликующие толпы благодарных граждан, противопоставляется этому дикому, необузданному коню, который как бы давит и крушит все на своем пути. Вот этот отрывок. «Скакун косится огненным зрачком» — это про коня Аврелия. «На гордый Рим, ликующий кругом, и видит он, как люди гостю рады, он не сомнет их бешеным скачком, он не заставит их просить пощады. И дети близко могут зреть отца, и мнится, ждет бессмертия мудреца, и нет ему на том пути преграды. Царь Петр коня не укротил уздой, во весь опор летит скакун литой, топча людей, куда-то буйно рвется, сметая все, не зная, где предел, одним прыжком на край скалы взлетел. Вот-вот он рухнет вниз и разобьется. Но век прошел, стоит он, как стоял, так водопад из недр гранитных скал исторгнется, и скованный морозом висит над бездной, обратившись в лед. Но если солнце вольности блеснет, из запада весна придет к России, что станет с водопадом тирании? Вот буквально эти слова, в наших сегодняшних терминах это подстановка, то есть было бы это при Иосифе Виссарионовиче, Пушкину бы сразу была бы секир башка, это понятно. Вот, но вот эта подстановка, с которой, кстати говоря, сам Пушкин был, конечно же, не согласен. Он не мог солидаризироваться с мнением Мицкевича. Вот она, конечно, вызвала жгучий резкий интерес его, причем потому что здесь как бы очень многое сразу сложилось. С одной стороны, он работает над историей Петра, у него есть свои взгляды, свои мнения по этому поводу. С другой стороны, мы сказали, тема историческая и вообще как бы вот главная эта проблематика исторической необходимости и роли и права отдельной личности, это для него проблема, это не разрешено. И, наконец, он вступает просто как бы в поле прямых литературных, прямого литературного соревнования фактически, когда ему нужно выяснить на странице отношения с Мицкевичем и, ну не то чтобы оправдаться, но по крайней мере заявить своим голосом свое мнение. Он не случайно, значит, берет с собой вот этот том. Он думает о том, чтобы переводить стихи Мицкевича на русский, и даже есть какие-то в этом смысле наброски, его планы, но, по-видимому, потом его эта мысль оставляет. Почему? Потому что, во-первых, он напишет «Медного всадника» и в этом смысле как бы исчерпает тему, для себя, по крайней мере. А во-вторых, потому что он понимает, что стихи Мицкевича, если он их переведет, они, конечно, все равно будут непубликуемые, поэтому этот труд, в общем, бесполезен. Значит, вот смотрите, сколько мы с вами уже обнаружили источников. Но это еще не все. Дело в том, что еще как бы одной составной частью в эту поэму входит проблема, которая начинает появляться для Пушкина в разных формах. Это проблема, связанная с ролью дворянства, обедневшего в России. А он себя именно и считал как бы, вот, представителем такого социального слоя. То есть это то, что связано для него с вот этим его знаменитым «Я русский мещанин», с его родословной. И на самом деле первые подступы здесь к поэме с этой тематикой были совершены Пушкиным в его Езерском. Езерском, который остался незаконченным, и отрывок, из которого под названием «Родословная моего героя» был, правда, опубликован. в «Медном всаднике» мы встречаемся практически с тем же самым героем Езерского, только в данном случае он лишен фамилии, у него остается только имя Евгений, но про него говорится, что фамилии, значит, имена его предков можно встретить на страницах истории Карамзина. То есть мы имеем дело именно вот с таким социальным слоем. Это как бы интересный очень герой. Это как бы маленький человек, ну скажем так, измельчавший человек, измельчавший под воздействием тех, опять-таки, социальных механизмов, неизбежно осуществляющих свою работу. Вот той самой исторической необходимости, которая приводит к вытеснению из жизни не просто отдельного человека, но даже фактически целого социального класса. И для Пушкина это безумно важно было. Причем, опять-таки, тут очень много и личных моментов приходит сюда. Ну, его отношения с Булгариным известные. Это постоянная критика его как представителя литературной аристократии и так далее, и так далее, и так далее. Надо сказать, что для Пушкина эта тема была интересна еще вот чем. Он был глубоко убежден, что обедневшее столповое дворянство в России представляет из себя совершенно горючую смесь, вот ту пороховую смесь, которая в любой момент может взорваться. И вот этот его как будто бы мелкий, измельчавший герой, кстати, вспомним, что потом он фактически, сойдя с ума, как бы поднимает восстание на Петра. Так вот, этот его маленький, условно говоря, человек, а на самом деле просто обедневший дворянин, он фактически был для него еще как бы таким агентом будущих бунтов. И вообще сюда приходил вот как бы интерес пушкинский не только к истории Петра Великого, но и только что законченной им истории Пугачевского бунта. Вот что сам говорил Пушкин, известен записанный его разговор с великим князем Михаилом Павловичем. Он говорил так: «Что касается до третьего сословия, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью против аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю. Окажется много». Однако вот локальные проблемы, которые он пытался решать в Езерском, в «Медном всаднике», конечно, уже переросли чисто сословные рамки. И не случайно вот тема маленького человека в русской литературе возникает именно с «Медного всадника». «Медный всадник» также еще интересен тем, что он активно вводит в оборот литературный миф о Петербурге. Миф о Петербурге как городе-губителе и миф, собственно, о самом «Медном всаднике», вот этом представителе города, кумире на бронзовом коне, и не случайно под заголовок «Петербургская повесть». С одной стороны, подчеркивается именно реалистическая сторона этого описания, с другой стороны, именно петербургский ее колорит. Значит, надо сказать, что вот мифология, связанная с вот этим бронзовым конем, напротив нас как раз стоящим, она, в общем-то, имела уже к тому моменту некоторую историю. Вот, в частности, одним из исторических источников формирования пушкинского мифа о памятнике Петру может быть анекдот, приуроченный к 1812 году. Значит, Бертенев в статье о сооружении памятника Петру Великому так излагает дело. Вот он что пишет. В 1812 году, когда опасность вторжения грозила и Петербургу, государь Александр Павлович предполагал увести статую Петра Великого и на этот предмет статс-секретарю Молчанову было отпущено несколько тысяч рублей. В приемную князю Голицыну, масону и духовицу, повадился ходить какой-то майор Батурин. Он добился свидания с князем, другом царевым, и передал его, что его Батурина преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Смотрите, это буквально вот по пушкинской поэме. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр Павлович. Батурин, влекомый какую-то чудную силою, несется за ним и слышит топот меди по мостовой. Всадник въезжает над воротами на Островского дворца, из которого выходит к нему навстречу задумчивый и озабоченный государь. «Молодой человек! До чего ты довел мою Россию, — говорит ему Петр Великий, — но пока я на месте, моему городу нечего опасаться». Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается тяжело-звонкое скакание. Пораженный рассказом Батурина, князь Голицын, сам сновидец, передает сведения государю. И в то время, как многие государственные сокровища и учреждения перевозятся вовнутрь России, статуя Петра Великого оставлена в покое. Что еще становится совершенно необычным и новаторским в этой поэме? На самом деле, новаторским делается пейзаж. Дело в том, что любые пейзажи, любые зарисовки в поэмах Пушкина, они происходили, мы с вами это знаем, на, как правило, сельской, в крайнем случае, фоне парковой природы. Это можно много привести примеров, начиная с Званки Державинской, кончая элегиями Жуковского, та же самая Славянка и так далее, и так далее, и так далее. Если нам давалось описание, если нам давался пейзаж, то это был пейзаж, как правило, природы. Городского пейзажа, вообще надо сказать, что отчетливой городской тематики в литературе до Пушкина не было. В «Медном всаднике» мы имеем первое, введение, прямое, активное введение городской темы в русскую лирику. И надо сказать, что там нету пейзажа. Там есть бытовые обстоятельства существования молодого повеса в столице Севера. Это так? Конечно, это Пушкин, поэтому какие-то элементы уже появляются. Но чтобы сам по себе город стал главной темой описания, этого еще нет. И, конечно, введение Петербурга, описание самого петербургского в текст поэмы, оно носило очень противоречивый и полемичный характер. С одной стороны, полемичный по отношению к тому же самому Мицкевичу, у которого Петербург представлен как такая ловушка, как такая западня, в которую пойманы люди, пойман народ даже сам, не только польский, потому что самодержавие является виновником страданий польского народа, но и сам российский народ. Пушкин строит свое описание Петербурга на таких очень интересных контрастах. Теперь давайте обратимся, к тексту и начнем читать эти всем хрестоматийно известные строки. «Люблю тебя, Петра, творенье». «Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц и светла, адмиралтейская игла. Я здесь остановлюсь, потому что я хочу с самого начала обратить ваше внимание на вот ту тончайшую работу, которую здесь организовывает Пушкин. Это как бы совершенно неуследимо, но здесь что ни фраза, что ни строчка, то обман. Обратите внимание, не вы державное течение, не державная Нева, а державное течение не вы. Далее. Твоих оград узор чугунный. Не узор чугунный оград, а узор чугунным становится, как бы формально. А что это значит? Это значит, что определение, которое отнесено, собственно, не к определяемому слову, традиционно определяемому слову, становится не формальным определением, а начинает распространять свою семантику как бы на весь контекст целого. Благодаря этому все окружающее пространство заражается вот этим полем мерцающих смыслов. А далее, смотрите. Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак. Сумрак должен был быть всегда густым, а никак не прозрачным. Блеск безлунный. Прямо напротив того, что всегда утверждалось. Блеск луны был, а блеск безлунный — это не имеющее соответствия строчка. И ясны спящие громады чего? Пустынных улиц. На самом деле громады, естественно, домов, а не улиц. То есть он организует весь контекст так, мы это, причем это сделано так, что мы совершенно не замечаем, что слова-то на самом деле переставлены, что все время происходит тонкое смещение, но все эти тонкие смещения работают внутри текста и приводят к какому-то фантастическому полносмыслию, я бы так сказал, его описания. Именно благодаря этим смещениям описание делается не просто описанием, оно приобретает внутренний динамический характер, оно как бы плавно течет. Оно струится, как бы в темпе интонации его речи. И тогда можно замечательным образом соединить великолепное описание ночного царственного города с какими-то, опять-таки, мелкими бытовыми деталями. И светла адмиралтейская игла, да, значит, пишу, читаю без лампады, а вот это уже действие личное, не имеющее как бы отношения к описанию прямое. И опять получается вот это вот замечательное пушкинское катавасия, когда он в рамках одного высказывания соединяет совершенно разные пласты жизни. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит до ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз. А, заметьте, опять-таки, не мороз жестокий, а зима жестокая. Но прокладка какая между жестокой зимой и морозом? Недвижный воздух. Значит, приходит опять-таки непредусмотренная традиционным поэтическим контекстом деталь, и она сразу же переворачивает наше, настроившееся на автоматизм восприятия описания зимы сознания, оно смещает сразу наше сознание, и мы воспринимаем этот самый жестокий мороз, да, как жестокий мороз. И дальше, именно, наверное, это позволяет ему уже без всяких обиняков, не так, как в «Евгении Онегине», когда вы помните, для того, чтобы сделать рифму «морозы» и «розы», ему пришлось как бы отстраниться, это оговорить. А здесь он запросто рифмует. «Недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз». И тут все уместно. Понимаете, какое чудо? Дело в том, что если даже в Евгении Онегине Пушкину приходилось за счет вот таких вот оговорок, за счет таких вот дополнительных как бы рефлексий вводить в текст поэмы как бы такую демпфирующую подушечку, которая бы не позволяла за счет слишком частого введения бытовых деталей разрушить структуру прежней высокой лирики, то тут это уже не нужно, это уже преодолено. И теперь он может говорить, не боясь, что будет смешно из-за того, что он сюда ведет бытовые детали. И поэтому, как только бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче рос. Это можно. Но, правда, опять-таки, давайте вспомним, что бег санок, вот как хитро опять все, любой бег санок традиционно, начиная с первого снега Вяземского, он немедленно за собой тащил девичьи лица. С армидами молодыми, да? В санях. Как Пушкин потом в осени своей вспомнил. И блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов, и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней, однообразную красивость. Это гениально совершенно, потому что здесь опять-таки происходит семантическое столкновение. Ну что же в однообразности красивого? А тут именно однообразная красивость.
Но не красота,
но красивость — это не красивенько, а это именно красивость, это стройность, это когда глаз от гармоничности получает успокоение и наслаждение, когда вот эти самые однообразные движущиеся полки, они внушают какое-то чувство умиротворения от того, что все команды правильно выполняются, от того, что движение запрограммировано. И все совершенно психологически понятно, почему сюда приходит даже эта фраза. В их стройно зыблемом строю, причем он не боится сделать стройно, стройно зыблемом строю. Дважды фактически повторить одно и то же слово. Благодаря тому, что это разные члены предложения в данном случае. Части речи, простите. В их стройно зыблемом строю лоскутье сих знамен победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царский дом или победу над врагом, Россия снова торжествует. Или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет и, чуя вешние дни, ликует. На самом деле, уже даже этот образ начинает подготавливать дальнейшее. Вот ведь что происходит? Он нам все время дает одно и то же явление в разных раскладах. Вот эта весенняя, ликующая, свободная, освобожденная Нева, вот эта мощная военная столица, которая здесь описывается почти одическим слогом. На самом деле, вот в начале «Медного всадника» мы имеем почти продолжение Полтавы с вот этим возвышенным одическим строем описания ликующего Петра, выходящего из шатра и последующей победы. Да, как будто бы то же самое, как будто бы здесь прославляется вот это торжество государственной идеи в этой однообразной красивости выстроенных полков, приведенных в движение. Все гармонизировано, все подчинено. Здесь возник этот город, где жизнь умышленная, да, где она, казалось бы, невероятная, невозможная, но она движется, продолжается, все блистает, и светла адмиралтейская игла. Все заявлено, да. И Нева ликует, взламывая этот лед. Как вот такой вот сильный зверь. И дальше этот зверь и появится у него. Когда он, этот зверь бросится на этот город, как будто бы созданный самой этой рекой. И вот теперь Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой побежденная стихия, вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. И вдруг была ужасная пора, об ней свежо воспоминание, об ней, друзья мои, для вас начнут свое повествование. Печален будет мой рассказ. Надо сказать, что вот эти слова, отделенные пробелом от основной части вот этого панегирика, «Красуйся, град Петров» и так далее, они настолько неожиданные, они настолько, казалось бы, невероятны после всех этих замечательных торжественных слов, сказанных в адрес этого города и косвенно его создателя, град Петров. Пусть волны финские забудут и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Вот те самые финские волны, ну, Невские волны, которые только что ломали этот лед торжественно и великолепно. А вот это столкновение двух оппозиционных начал самого зачина поэмы, так дальше и будет в ней присутствовать. Все более и более переплетаясь, все более и более достигая насыщенности какого-то напряжения, особого напряжения. Надо сказать, что интерпретации медного... Вообще это очень загадочная поэма, которая, естественно, сразу же потребовала массы интерпретаций. И они были даны. Интерпретации совершенно замечательные, просто фантастические. Ну, например, чего здесь только не искали. Здесь, например, искали зашифрованного рассказа о декабристском восстании. Андрей Белый, например, утверждал, что «Медные всадники» — это та кавалерия, которая была согнана Николаем для подавления декабристского каре на Сенатской площади. Брюсов в начале века в своей статье, посвященной «Медному всаднику», в сущности, все вот интерпретации, все позиции свел к трем пунктам, трем моментам. Значит, первая позиция — это позиция Белинского. Вот что сам писал Белинский. В этой поэме видим мы горестную участь личности, страдающей как бы вследствие избрания места для новой столицы, где подверглась гибели столько людей. И наше сокрушенное сочувствием сердце вместе с несчастным готово смуститься, но вдруг взор наш, упав на изваяние виновника нашей славы, склоняется долу. Мы понимаем смущенную душой, что не произвол, а разумная воля олицетворены в этом медном всаднике. И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного. Мы хотя и не без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства, что за него историческая необходимость и что его взгляд на нас есть уже его оправдание. Что нужно сказать по этому поводу? Белинский исходил, конечно, из собственных посылок в этот момент. Он, который, как мы прекрасно это знаем, был воспитан на философии Гегеля и в особенности в это время как раз исповедовал этот знаменитый тезис, что все действительное разумно, а все разумное действительно. Тезис замечательный, который освобождает разум от необходимости задавать вопросы, а власть на самом деле от какой-либо ответственности, потому что если действительно это разумно. Вот. Так вот, Белинский в этом своем высказывании, вполне, конечно, искреннем высказывании, прошел мимо одного очень важного обстоятельства. Дело ведь в том, что как раз в момент написания поэмы проблема исторической необходимости для Пушкина и стояла особенно остро. Очень он был в этом не уверен. И как раз и поставил вот этот вопрос о возвышающем обмане, который нормальному человеку дороже низких истин. Поэтому уж что там историческая необходимость, которая нам все время говорит о низкой истине, действующей в истории. Низкой истине, которая утверждает, что да, колесо истории, колесо общей необходимости всегда катится по костям отдельных личностей, отдельных воль, отдельных людей. Вторая, как бы, интерпретация, второй тип интерпретации принадлежит Мережковскому. Он интерпретировал поэму пушкинскую в духе столкновения двух сил – язычества и христианства. Антиномичное соединение которых, с его точки зрения, лежит в основе европейской цивилизации. Вот Мережковский считал, что Евгений представляет собой как бы вот такой христианский тип – это отречение от своего «я» в Боге для него. А Петр – языческий тип – это обожествление своего «я» в героизме. И восстание маленького человека на государственную махину тем самым видится Мережковскому оправданным и закономерным. Ну, что можно сказать по этому поводу? В общем-то, конечно, какой-то момент этой проблематики, безусловно, присутствует. Но вряд ли можно, говоря о Евгении, интерпретировать его как смиренного христианина, который там, значит, растворяет себя в Боге и так далее. Далее я скажу об этом. Он праведник, конечно, но он, как бы так скажем, праведник социальной жизни. И не случайно, обратите на это внимание, в этой поэме Евгений к небесам не взывает. И на суд перед Богом Петра не требует. Вот это поразительно. И это очень многозначно и многозначительно. Это решающий момент, имеющий обстоятельства. Почему же, казалось бы, в ситуации, когда больше апеллировать не к кому, ни одного слова о Боге Евгений не произносит? И, наконец, третье, распространенное и подхваченное уже, конечно, советским литературоведением, советской критикой, распространенное мнение о том, что Петр, конечно же, воплощение деспотизма, а Евгений – это робкий порыв, робкая попытка, обреченная попытка, потому что, очевидно, руководящий и направляющий руки еще не было, видимо, это попытка стихийных масс, вот, робкая попытка восстания на самодержание. Кстати, надо сказать, что последний как раз, с последней интерпретацией Брюсов солидаризируется. Между тем, вообще говоря, это поразительно ясно, это просто на поверхности лежит, и я, правда, не знаю, осознанно это сделал Пушкин или нет, но между тем совершенно ясно, что архетипически в основе «Медного всадника» лежит, конечно же, история Иова. Самая настоящая история Иова, то есть человека праведного, который был небесами, поставлен в совершенно невыносимую ситуацию, без вины виноватый, и который, не понимая причины того ужаса, того страдания, на которое его обрекли, восстал на Бога и потребовал, чтобы он к нему явился. И если мы внимательно посмотрим, то так и окажется, да, что фактически перед нами вот такое требование и даже явление Бога. Когда он обращается к медному всаднику, Петр к нему и является. Дальше мы, правда, посмотрим, что же это за новый Бог. Но сначала давайте обратимся, собственно, к этому новому праведнику, к самому Евгению, к его характеристике. Итак, домой пришед Евгений, стряхнул шинель, разделся, лег, но долго он заснуть не мог, волнений разных размышлений. Вы знаете, я когда читаю Пушкина, меня просто в последнее время охватывает какая-то дрожь, потому что, вот, например, заметьте, тут ничего как будто не сделано, но насколько точно и безумно гениально это волнение разных размышлений. Вот любой другой поэт не удержался бы, он прибавил бы экспрессии, он бы эти размышления как-то еще... ну, я не знаю, там, грозных размышлений, там, я не знаю, каких-нибудь там тяжких размышлений, он дал бы им характеристику. Пушкин гениально совершенно понимает, что никакой характеристики давать не надо. Волнение разных размышлений – это самое точное, что в данном случае может быть. Хотя как будто такое очень неброское. Между прочим, это напоминает то, что говорил Веденский, Александр Веденский. Он говорил о том, что бывает так, приходят две рифмы в голову. Одна красивая, а другая, и это будет правильно, это будет оправдано. Итак, но долго он заснуть не мог, волнений разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить, и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, заметьте, ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего ленивца, которым жизнь куда легка, что служит он всего 2 года, он также думал, что погода не унималась, заметьте, как все сходится. Ведь откуда этот момент? Это же граф Нулин, когда... Вспоминайте этот момент. Как Пушкин, я вам говорил с самого начала, может быть, самое поразительное свойство Пушкина это то, что он ничего из раз завоеванного никогда никуда не отпускает. И в «Медном всаднике» он, казалось бы, актуализирует все свои ресурсы. Вот это вот поразительная способность легкого перехода разговора с одного на другое буквально в темпе самой жизни. Вот этот реализм. Что служит он всего 2 года. И смотрите, это опять как бы этот принцип его болтовни. Что служит он всего 2 года. Он также думал, что погода не унималась, что река все прибывала, что едва ли синевы мостов уж не, уже не сняли, и что с парашей будет он, да не на 2, на 3 разлучен. Когда это читаешь, вспоминаются строчки Тютчева. Кто может молвить, кто смеет молвить до свидания через бездну 2 или 3 дней. Именно, смотрите, именно 2 или 3 дней. Уж не приходило ли ему в голову строчка из «Медного всадника», когда он писал это стихотворение. И так все пребывало, что едва ли синевы мостов уже не сняли, и что с парашей будет он не на 2, на 3 разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно и размечтался, как поэт. Но давайте-ка посмотрим, о чем он будет мечтать, как поэт. Как поэт же, да? Жениться? Ну зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Но что ж, он молод и здоров, трудиться день и ночь готов. Он кое-как себе устроит приют смиренный и простой, и в нем парашу успокоит. Пройдет, быть может, год-другой, местечко получу, тарашу припоручу хозяйство наше и воспитание ребят, и станем жить и так до гроба, с рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Вот это размышление поэта. Это совершенно замечательно. То есть тут как бы опять начинает ситуация двоится, троится, тут и ирония, тут все. С одной стороны, конечно, это ироническая ремарка, размечтался как поэт, а с другой ведь стороны, а почему и нет? Почему, собственно, это не может быть предметом поэтического мечтания? Ведь перед нами на самом деле дана картина совершенно обыденного человеческого счастья, без чего бы там ни было, без каких-то мечтаний о славе, о поприще, о благоденствии всего человечества. Тут вдруг явлен герой, небывалый в литературе. Ведь вся литература до вот этого Евгения, она же живет чем? Она живет высокими страданиями высокой души. Герой, который явно возвышается над обыденным уровнем, даже если он последний нищий. Ну, вспомните, там, положим, Квазимоду, скажем, Гюго, да? Казалось бы, перед нами самый последний. Но этот самый последний — это монумент, это титан, фактически. А здесь ничего подобного. Здесь перед нами, да? Я почему сказал, что Иов-то праведник, да? Так он и есть социальный праведник. Он же совершенно смиренное, точно как бы соответствующее требованиям социума человеческая единица, которая стремится честно служить и работать, добиться какой-то там ничтожной должности, остаться винтиком этого механизма. И ума он понимает, что не хватает. Мы люди невеликие. Вот почти вот впервые весь этот замечательный рефрен, который появляется, мы академиев не кончали, и теперь уже не просто в литературе существует, а на уровне бытового сознания, что кто-то там, а мы-то тут. Так вот этот герой появился вот именно здесь, на этой странице. Впервые. Итак, перед нами социальный праведник, человек, который полностью готов себя вмонтировать в этот механизм, и как бы даже счастье в нем обрести. Он надеется на то, что здесь все предусмотрено для него заранее, что здесь есть ячейка, в которой и внуки их похоронят. Самое интересное, мы потом будем об этом говорить, когда мы дойдем до Некрасова, если живы. А самое интересное, что Некрасов-то, у него будет гениальный цикл о погоде. Гениальный цикл, который на самом-то деле будет написан, ну, по крайней мере, видимо, задуман. Кстати, совершенно поразительно, что я в литературе нигде этого не встречал. Никто почему-то не замечает, что если уж это пародия, то это пародия на Медного всадника от начала до конца, потому что все аллюзии, начиная там с военной столицы и с городом катастрофы, с городом, который как бы обрушиться хочет, и так далее, так далее, так далее, и с чиновником, который в наводнении жену потерял. Так вот, все это фактически реакция на пушкинского «Медного всадника». То есть, что мы хотим, что мы, значит, имеем у Некрасова? Да мы имеем судьбу Евгения, если бы он не сошел с ума, остался жив. И что же это за судьба? Она безвыходна. Некрасов, который потом будет разрабатывать фактически заданную Пушкиным тему, он придет вообще к совершенно катастрофическому выводу. И в силу этого я должен сказать, что Некрасов абсолютно неправильно понимается все. Потому что это, во-первых, совершенно религиозный поэт. Почему он религиозный поэт? По самому простому поводу. Потому что он полностью исчерпает в своих стихах социальную тему. Он покажет, то нету социального выхода никакого для человека. Что для человека вне религиозной идеи, вне Бога, вне, собственно, духовной сферы, никакого выхода нет. Он обречен. Никакого счастья нет и быть не может. Если он оставлен просто как вот на сцепление социальных механизмов, он погиб, какое бы место в социальной иерархии он не занимал. Он-то потом покажет. Поэтому вот все вот эти вот мечтания Евгения, они, конечно, именно мечтание поэта. Если хотите, он поэт от социума. Он поэт вот от этого маленького человека. И перед нами действительно, ну, в общем-то, букашечка-таракашечка. Вот здесь начинается герой Олейникова, будущий таракан, блоха мадам Петрова, у которой нету никаких претензий на некое героическое проживание своего бытия. Да и вообще фактически нету претензий на собственное самостоятельное бытие. А есть только одна надежда, что в рамках автоматического существования в лоне социума и в согласии с ним удастся уберечься. Удастся получить свою вот эту самую чечевичную похлебку. Я повторяю, перед нами праведник, который полностью отвечает фактически, казалось бы, тому требованию, которое предъявляет к нему царственный кумир на бронзовом коне, замысливший, организовавший этот город, здесь его утвердивший и как бы заложивший основу для судьбы Евгения. И вот дальше на эту судьбу и обрушится эта Нева как зверь. Но я должен сказать, что описание наводнения — это просто, ну, слов нет. Это настолько сделано гениально, настолько сделано замечательно, настолько динамично и страшно, что тут, в общем, и комментарии не требуют. Ужасный день. Нева всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури. Это волк. Какую надо было решимость, поэтическую смелость для того, чтобы употребить слово «дури». Какой путь совершен был Пушкиным? Потому что это не просто басенное слово, это вообще слово ни в какие ворота. А употреблено оно страшно, трагический, патетический момент повествования. И спорить стало ей невмочь. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод. Заметьте, народ занимается тем, что он любуется, как всегда. Все, как всегда, пришли поглазеть. И ни один из них, да потому что они все в лоне, в этом прокрустовом ложе социальных, раз и навсегда установленных автоматических механизмов, гуляют и глазеют. Как будто это все, вот что сейчас происходит, придумано начальством для того, чтобы они могли пойти поглазеть. И никто не чувствует, что, собственно, вопрос идет о твоем личном решении, твоей личной ответственности, ну, хотя бы за собственную судьбу. Кстати говоря, я всегда поражаюсь. Я понимаю, как землетрясения такие страшные вызывают гибельные последствия. Но для меня всегда все-таки загадка, как наводнение может такое количество жертв вызывать. Потому что ведь, казалось бы, ну, наводнение, ну, ты видишь, что погода портится. Ты понимаешь, ты знаешь исторический опыт. Ну, так просто побеспокойся. Опыт был и неоднократный. Опыт был и неоднократный, потому что было масса разрушительных и страшных наводнений. В частности, одно из наводнений разрушительных, я не помню, по-моему, было при рождении Александра. И как бы все его царство не оказалось обрамленным вот его приход в жизнь и его уход практически за год, за два года до его смерти, за год до его смерти, конец царствования — тоже разрушительное наводнение. По этому поводу тоже возникли всевозможные легенды. Итак, теснился кучами народ, любые... Смотрите, опять-таки, ведь никакой оценки не дается. Вся работа идет просто на лексике, на точно употребленных словах. Теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод. Но силы ветра от залива Перегражденная Нева обратно шла, гневана бурлива и затопляла острова. Мороз пал и затопляла острова. Как будто вот она охватывает их со всех сторон. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь. И вдруг, как зверя стервенясь, на город кинулась. Пред нею все побежало, все вокруг вдруг опустело, воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы, и всплыл Петрополь, как тритон по пояс, воду окружен. И дальше, вот я не буду, естественно, читать всю поэму, это невозможно. И дальше вот эта вот картина, картина разбушевавшейся стихии, она и приведет к этому фактически теодетическому вопросу. Итак, смотрите. Словно горы из возмущенной глубины вставали волны, там извились, там буря выла, там носились обломки, Боже, Боже, там, увы, близнёхонько к волнам, почти у самого залива, забор некрашенный, да ива и ветхий домик там, а мне, вдова и дочь, его параша, его мечта, или во сне он это видит, или вся наша, и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей. На самом деле здесь опять-таки очень далекие пересечения, потому что вот эта тема, жизнь, и с нами окружена вся наша маленькая жизнь, это буря Шекспира, между прочим. И, конечно, он явно вспоминает, эта аллюзия присутствует, потому что не может быть иначе, иначе ему не нужен был бы этот образ сна. А ведь вся буря, она и построена на, шекспировская буря, она как бы и построена на том, что неотличимо, вообще говоря, наше существование от грезы, от сновидений. И была ли жизнь, или нам она только снилась, неизвестно.
Ну, очень много, это же такое общее место.
Да. Жизнь есть сон Кальдерона, и это вообще главная барочная идея, да. Но я думаю, что все-таки Шекспир там. Он Кальдерона, он мог знать Кальдерона, Шекспир он точно. А?
Вот пошел как сон пустой,
сразу женился на другой, да.
Повторяет свои
воспоминания. Да, нет, эта тема у него постоянно возникает. Но самое-то главное другое. Насмешка неба над землей. Вот начинается этот вопрос. Вопрос, правда, задаваемый не Евгением, вопрос, задаваемый фактически Пушкиным. Но как же это будет развиваться дальше? Вот Нева ушла, схлынула, Евгений бродит в поисках своей параши, и здесь дальше будет даваться совершенно безумно точный, последовательный, как бы скрупулезный процесс схождения с ума человека. Он просто буквально покажет, как это происходит. Как будто в поле боевом тела валяются. Евгений, стремглав, не помня ничего, изнемогая от мучений, бежит туда, где ждет его. Дальше, вы понимаете, опять-таки, казалось бы, нужно развивать эту тему, нагнетать, да, что-то страшное еще нам давать. А он так скажет: судьба с неведомым известием, как с запечатанным письмом. И вот самое страшное в этом контексте, именно вот это запечатанное письмо. Потому что, ну понятно, вот я сейчас уже не помню точно, в какой из книг Грэма Грина есть совершенно замечательное описание, как он получает телеграмму, и он предполагает, что это будет известие о смерти близкого и любимого человека. И он не может открыть эти листики и ловит себя неожиданно на мысли, что он хотел бы, чтобы там было написано, что тот человек умер. Потому что тогда как бы что-то окончательно решилось, потому что уже больше переживать это напряжение неизвестности невозможно. Это дикая, сумасшедшая мысль, которая сама его пугает, когда он подвергает ее анализу. Но вдруг он понимает, что психологически человек даже не столько не может... Это потом придет страдание, боль и все прочее, и раскаяние. Но психологически в момент ожидания человек не переносит именно неясности ситуации. И Пушкин фантастически точно угадывает это психологическое состояние. Судьба с неведомым известием, как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместьем, и вот залив, и близок дом. Что ж это? Он остановился. Значит, что будет дальше? Никакого описания, что... Ну, как бы, никакой торопливости. Другой бы автор на месте Пушкина начал бы нам рассказывать, какие он увидел катастрофы здесь, как все разворочено и так далее. А здесь все в темпе его взгляда. Что ж это? Он остановился, пошел назад и воротился. Глядит, идет, еще глядит. Вот место, где дом стоит, вот ива, были здесь вороты, снесло их, видно. Вы понимаете? Сознание в такой ситуации, вообще, я не знаю, это нужно быть просто гениальным абсолютно психологом, я вообще не знаю, как надо понимать и знать, чтобы сделать то, что сделал Пушкин здесь, смотрите. Ведь он фиксирует поразительным образом. Сознание пропускает информацию о том, что вороты снесены водой, а то, что дом и, следовательно, все остальное с ним, до сознания пока не доходит и как бы почти не может дойти. Вот место, где их дом стоит, вот ива, были здесь вороты, снесло их, видно. И вот только потом. Где же дом? И полон. Все равно не дошло. И полон сумрачной заботы. Все ходит, ходит он кругом. Толкует громко сам с собою. И вдруг, ударя в лоб рукою, захохотал. Потому что поверить оказалось невозможно. Оказалось невозможно ни поверить, ни принять. И Евгений на роль Иова, конечно, никоим образом не годится, потому что он никак и никогда выдержать того испытания, которое ему предлагается, не может. Он сходит с ума. И, кстати говоря, сходит с ума совершенно закономерно. Потому что есть только... И мы будем об этом в следующий раз говорить, говоря о поздней лирике Пушкина. И тема сумасшествия поздней лирики Пушкина станет одной из основных тем, И совершенно не случайно, потому что для человека, окажется, есть только два способа выйти из автоматизма социального механизма социального бытия из этой ячейки. Либо сумасшествие, либо то, о чем мы скажем в следующий раз. И Пушкин будет исследовать два эти пути, как вот накладывающиеся, параллельно существующие, развивающиеся и в чем-то даже подобные друг другу. И Евгений, конечно, никаким другим образом выйти из вот этого автоматизма мировосприятия не может. Но просто потому, что вообще он просто не может принять то горе, которое на него свалилось. Потому что если Иов сел у ворот, там взял скребницу и стал с себя соскребать гноище, и в конце концов возопил к небу, то это он сделал после того, как он осознал глубину свалившегося на него горя. Евгений осознать ее не может. Хотя его сумасшествие, как мы в дальнейшем увидим, носит весьма символический характер. Он очень странный сумасшедший, потому что для того, чтобы восстать на социальный порядок, ему нужно сначала выйти из-под его твердой власти. А выход на него, я повторяю, только сумасшествие. Но что рядом? Ну что параллельно? А вот параллельно и развивается вот эта фантастическая закономерность жизни. Потому что параллельно крушению всего в отдельном человеке не меняется ничего в социальном запущенном раз и навсегда механизме. Ночная мгла на город трепетный сошла, но долго жители не спали и меж собою толковали о дне минувшем. Утро луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихою столицей и не нашел уже следов беды вчерашней. Все, нет этих следов. Вот вам историческая необходимость, которая следов преступления не оставляет. Багряницей, да, уже прикрыто было зло. Заря, луч. Утро луч из-за усталых бледных туч блеснул тихонько над столицей и не нашел уже следов вчеры, беды вчерашней. Природа успокоилась. Нету бунтующих волн. Все стихло. И закат, точнее тут этот самый, восход, да. Восход по-прежнему манит, сияет. Об этом гениально будет сказано в стихотворении Аминского. Довольно дел, довольно слов, побудем молча, без улыбок. Снежит из низких облаков, а горний свет уныл и зыбок. В непостижимой им борьбе метутся черные ракиты. До завтра, говорю тебе, это жизнь. Сегодня мы с тобой квиты. Хочу ни грезя, ни моля, пускай безмерно виноваты, глядеть на белые поля через стекло налившей ваты. И вот дальше про эту зарю, про эту багряницу. А ты красуйся, ты гори, ты уверяй, что ты простила. Гори полоской той зари, вокруг которой все застыло. То есть вот этот разгорающийся над снежной, мертвой, вымершей равниной, видной за окном вагона, закат, или, ну в данном случае закат, вот эта багряница опять-таки, которая все прикрывает, которая розовенько нам говорит о том, что все в порядке. Что следующий день настает, ласточка с весной в сене к нам летит и так далее. Что жизнь возобновляется и будет возобновляться ты миллионное количество раз, всегда. Но она возобновляется, не желая знать о тех следах невозобновления, которые остались здесь. Кстати, это станет именно основной темой Аминского, между прочим. Но начинается она вот тут, Пушкина. Багряницей уже прикрыто было зло, в порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным, своим бесчувствием холодным ходил народ. Чиновный люд, покинув свой ночной приют, на службу шел. Торгаш отважный, гениально совершенно, потому что торгаш, он действительно отважен во всей эпохе. Торгаш отважный, не унывая, открывал невой ограбленный подвал. сбирает свой убыток важный на ближнем выместить. С дворов свозили лодки, граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастья Невских берегов. Все, во всех составляющих, все на своем месте. Все. Это напоминает у Пурина, значит, есть стишок, точнее цикл стихов, как раз по Пушкину, по судьбе поэта там и так далее. И у него там такая строчка будет: «Пенье гробовое или ила тут как тут». То есть вот она когда живая от него уходила, а вот когда, значит, все похоронили, славу Асану гению пропели, вот или ила тут как тут, все на месте. И граф Хвостов, естественно, бессмертными стихами уже. Все, понимаете, что произошла совершенно грандиозная трагедия. Но вот это ведь фантастическое свойство нашей социальной жизни, этой ряски, мгновенно затягивает все. Мгновенно. И я сразу хочу сказать, что ведь дело-то в том, что социум и социальная жизнь, она не просто наш враг, она вообще неустранима по одной элементарной причине. Дело ведь в том, что мы ведь все время сталкиваемся с одной и той же проблемой, о которой мы уже много раз говорили. В чем эта проблема? Эта проблема в том, что тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман. Мы говорили с вами, что это за обман. Это все, что связано с духовной жизнью человека. Фактически это наше счастье, которое и держится нашими же собственными усилиями. Но самая главная проблема, мы касались этого, говоря о маленьких трагедиях и так далее, самая-то главная проблема человека в том, что он не соответствует себе самому. Он не соответствует тем требованиям, которые предъявляет сам к себе и которые предъявляет к нему даже непонятно кто. Вроде как бы и никто не предъявляет. Но пока он этим требованиям не соответствует, он не может быть счастлив. Я не могу находиться все время в состоянии активности души, в состоянии любви, в состоянии производства духовных ценностей, творческого горения, делания добра и так далее. Я засыпаю. Я выпадаю. Куда? Во время, в автоматизм. И что делает социум? Что такое вообще социум? Да на самом деле, что вообще, давайте подумаем, что должно было бы произойти с существом, называемым человек, когда он выпадал бы из бытия? То есть что значит из бытия? Из вот этого поля смысла. То есть, вот давайте поймем, что с нами происходит каждодневно, почти ежесекундно. Мы живем в состоянии мерцающих смыслов. Вот сейчас я духовный активный. Я все вижу и понимаю. Дальше я засну. Дальше я устал. Дальше я хочу есть. А голод, как известно, не тетка. А что значит голод не тетка? Вот когда я голоден, никаких других смыслов нет. То есть их просто вообще нет. Значит, что это значит? Это значит, что я попал в поле не смыслов, а инстинктов. Значит, я стал зверем. В буквальном смысле этого слова. Что же делает социум? Великий социум, без которого мы не обойдемся никогда. И Аристотель правильно сказал, что человек — это социальное животное. Великий социум — это автопилот, который в момент моей духовной сонливости, меня подхватывая, говорит: нет, по рукам тебе дам, по когтям, ты вот должен вот в этих рамках автоматически пребывать. Но в этих автоматических рамках получеловеческий образ, пускай не бытийный, но ты будешь сохранять. В рамках этого самого общежития я тебе не дам предаться просто своим инстинктам. Вот что такое суть. Социальный закон – это ограничитель. Ограничитель бездны моего падения на самом деле. Эта бездна передо мной развертывается, разворачивается, распахивается каждую секунду моего бытия. И единственное, что меня подхватывает, вводя в определенный автоматизм, это социальная жизнь. Я должен то, все, пятое, десятое. Ковер выбить, посуду помыть, телевизор включить, новости услышать, на Черномырдина или Ельцина полюбоваться. И так далее. А потом еще проголосовать так. Самым ужасным образом.
А может быть, не надо так уж драматизировать или противопоставлять желание есть или необходимость выбить ковер смыслу? Вот мне вспоминается почему-то то, что писала Лидия Гинзбург,
да,
в главе Мандельштама, о его как бы эллинизме.
Да.
Как раз и подразумевал все, да, все бытовые детали.
Да, да. Нет, друзья, я еще хочу сказать. Тогда, значит, не понято то, о чем я говорю. Значит, нужно еще раз остановиться. Дело не в том, что бытовые наши дела – это есть социальная жизнь. Не они сами по себе есть социальный закон. И Мандельштам-то как раз писал о бытии. Он говорил об осмысленности бытийных моментов. То есть, когда я мою посуду, испытывая удовольствие и радость, и счастье, и наслаждение, и вкладываюсь до конца в этот момент и в этот процесс, я в бытии.
Замечательно, просто в интонации вашей сейчас, то это было сказано, было как
бы... Непонятно, да? А вот если я должен, если я хочу спать, если мне все обрыдло, но я знаю, что мне надо пойти, потому что никто за меня это не сделает, на кухню и, черт возьми, вымыть эту посуду, это я подчиняюсь автоматизму социальных механизмов. Если бы их не существовало, я от усталости, от озверения встал бы на четвереньки и убежал бы в соседний лес. Вот и все. А таким образом я панегирик социуму сейчас пропел. Просто-таки напросто. И нам без него никак и никуда не деться. Потому что, я повторяю, это единственное, что нас гарантирует в каждый следующий момент пошагового нашего жизненного пути от полной утраты человеческого облика. Но он же является страшным как бы маховиком, который дает мне возможность, попадая в этот автоматизм, в нем пребывать. Он же просто-напросто гарантирует мне квазичеловеческое существование. И все. А поскольку я знаю, что бытийные состояния требуют от меня полного напряжения, я себе говорю, ну нет, я устал. Живут же люди, будем как все. И внуки нас похоронят. И вот с этим-то как раз мы дело и имеем. Но Евгений замечательным образом теперь выпал из этого положения, когда граф Хвостов бессмертными стихами поет «Несчастье Невских берегов». Но бедный мой Евгений, он не может принять участие в этой радости жизни, снова начавшейся. Увы, его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раздавался в его ушах. Ужасных дум безмолвно полон он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, он к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок отдал наймы, как вышел срок. Хозяин бедному поэту Евгений за своим добром не приходил. Он скоро свету стал чужд, весь день бродил пешком, а спал на пристани, питался в окошко поданным куском. Одежда ветхая на нем рвалась и тлела, злые дети бросали камни вслед ему, нередко кучерские плети его стегали, потому что он не разбирал дороги уж никогда. Казалось, он не примечал, он оглушен был шумом внутренней тревоги. Между прочим, ведь это как бы и есть квазибытие. Он оглушен шумом внутренней тревоги. То есть в чем он находится? Он находится в этом состоянии предосознания глубины трагедии бытия. Вот перед этим он как будто бы застрял на этом. И время для него даже остановилось. То есть это буквально ситуация выхода из автоматизма. Он оглушен был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век влачил. Смотрите, как Пушкин точен. Ни зверь, ни человек. Ни то, ни сё. Ни житель света, ни призрак мёртв. И вот теперь он, этот социальный Ио, и встретится с тем, кто все это для него создал и организовал. Причем, вы понимаете, Петр, как олицетворение всего этого государственного порядка, этого безумного творческого дерзания, замысла, истории, если хотите, он и выступает ведь в этой поэме как конечная кауза финалис, конечная причина и надежды в день его жизни, потому что именно волей обстоятельств исторических он живет в этом городе, и тут его любимая Параша. И он же конечная причина его жизненной катастрофы. И поскольку именно он тот стержень, на котором вращается все бытие нашего героя, он для него фактически Бог. Именно он этот самый вседержитель, который создал безумным своим желанием здесь этот мир. И он же этот мир разрушил. Непостижимым, недоступным для сознания Евгения образом. И перед нами, конечно, типологически, Таодицея. Попытка оправдания этого кумира. Кстати, не случайно назван кумиром. И, между прочим, Николай I именно потому, в частности, поэму-то запретил. Не устраивало его слово «кумир» в применении к христианскому государю. А у Пушкина именно потому кумир, потому что это идол. Не Бог живой, а идол. И вот тут-то и происходит вся трагедия. Дело в том, что Иов выступал перед нами как носитель героического начала, бытийного начала. И в силу этого он мог обратиться к высшему бытию, к высшей личности, и призывать ее к себе на суд. И голос его мог быть внятен. Но вот если нету ни тут, на низшем уровне личности, если тут мы имеем дело с социальным праведником, живущим, условно говоря, в этом автоматизме. Если здесь нету личностного героического начала, то и на другом полюсе нету никакой живой личности. На другом полюсе осталась эта голая, страшная социальная идея власти, которая не может откликнуться, и главное, что она не может сделать то, что делает Бог для Иова. Потому что когда Бог приходит к Иову, то никаких вопросов не остается. Он ведь на самом деле просит о чем? Это гениальная совершенно книга Иова. Вообще-то она о любви. Она о том, что человек хочет, чтобы ему ответили, что его любят. И он не понимает, почему его не любят. Он-то любит Бога, а Бог не хочет ему явить свое лицо. Он его наказывает, и тот требует: нет, я тебя люблю, так явись мне и ответь, любишь ты меня или нет. И дело не в вопросах бытия, почему так это было все с Циловым сделано. И, кстати, и ответа нет. Когда, ведь чем заканчивается книга Иова? Что Бог просто к нему приходит и говорит: что ты можешь знать? Но Иову больше ничего не надо. Ему на самом деле нужно было, чтобы к нему просто пришел Бог. А к Евгению, да, и самое это главное, что именно потому, что Бог живое начало, он и может вернуть Иову, и стада, и детей, и жен. Но кумир на бронзовом коне эта социальная власть, она вернуть ничего не может. Отнять – да. Есть, между прочим, совершенно замечательная у Тацита история. Вот, понимаете, были такие совершенно фантастические исторические эпохи. Это вот, например, эпоха первых римских императоров, когда они дошли, дорвались до сублимации вот этой социальной идеи, когда единственный человек, один человек, действительно становился повелителем всего известного к тому времени фактически цивилизованного мира. И если мы посмотрим на первых римских императоров, то они действительно все закономерно сходили с ума. Что с ними происходило? Они оказывались поставленными в условия вот этой абсолютной, кумирной, социальной силы власти, которая подменяет и заменяет Бога. И поэтому совершенно не случайно Калигуле, например, приходили в голову такие идеи, когда он долго смотрел на одного сенатора, и вдруг ему пришла в голову такая божественная идея. А не повелеть ли отрезать эту голову и посмотреть, как она выглядеть будет на блюде? Что и было сделано. Потому что это абсолютная социальная власть. Но вот только приставить голову обратно социальная власть не может. И Калигуле это было недавно. И то же самое с Петром. И когда Евгений увидит этот кумир, Евгений вздрогнул, прояснились в нем страшно мысли. Он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились, бунтуя злобно вокруг него, и львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медную главой, того, чьей воли роковой под морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле, какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а всем коне какой огонь, куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте устой железной, Россию поднял на дыбы? Кругом подножия кумира безумец бледный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал, пред горделивым истуканом, ни злобы стиснув, пальцы сжав, как обуянный силой черной, «Добро, строитель чудотворный!» — шепнул он, злобно задрожав. «Уже тебе!» И вдруг стремгла бежать пуститься. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращает. Вы знаете, ведь самое-то решающее, что оно тихонько обращается. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотанье, тяжело звонкое скаканье по потрясенной мостовой. И озарен луною бледный, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне, и во всю ночь безумец бедный куда стопы не обращал. За ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Нету теперь никакого исхода и никакого бегства и никакого спасения. Потому что оставшиеся один на один, вне Бога, вне присутствия Бога, индивид, личность и социальность, власть, они копыты бедные, несчастные, жалкого и ни на что на самом деле негодного, потому что, я повторяю, нету там героизма. Блоха мадам Петрова, вот в чем проблема вся, Евгений. Уровень проблемы, которую здесь ставит Пушкин, это на самом деле вопрос об оправдании гуманизма. Откуда же может взяться гуманистическая идея на самом-то деле вне идеи высшей силы, вне Бога? Откуда? Чем может оправдаться человек? Человек, который действительно за душой не имеет ничего, а с точки зрения социальной калькуляции нету незаменимых, как известно. Поэтому с точки зрения социальной калькуляции всегда отдельная личность будет растоптана и будет принесена в жертву общему, правильно говорит это Белинцев. Она ведь может только в одном случае, на какой бы уровне интеллектуальной зрелости или же духовных сил она ни была, только на одном уровне личность может быть оправдана и ценна. На уровне того отношения, уникального, необобществляемого, которое соединяет личное, частное, субъективное, это понял Кьеркегор, с беспределием, с абсолютным, минуя социальное. А вот если этого нет, то зажатые на уровне социум-личность мы обречены. Но даже здесь возникает вопрос об оправдании и о невозможности антигуманистического макиавеллизма. Евгений действительно не заслуживает как бы счастья ни по каким социальным калькуляциям. Мы не можем указать причину, по которой его жизнь ценна, равно как и жизнь его параши. Но он выделен, оправдан и спасен только одним – своим безмерным страданием. Вот это и станет, кстати говоря, темой, например, уже в 20 веке поэзии Олейникова, когда у его таракан и Блок мадам Петрова, будет только одно право – безвыходно страдать. И в этом смысле они будут уравнены с любыми гениями человечества. Но это уже, как вы понимаете, история другая. Вот на всем мы сегодня закончим.